Тренировка проходила весело. На страховке возле воображаемого люка стоял гранатометчик Габой и якобы подсаживал нас на борт. На мое замечание о том, что бортовой техник выставляет маленький металлический трап, не отреагировали. Зеленый пояснил, что частенько летчики требуют быстрой посадки, и на трап возле люка лучше не рассчитывать. Первым несся Федос. Прыгал на спину Габоя, а с нее в воображаемый люк. Потом по плану Федосов должен был помогать остальным, а заодно пересчитывать, сколько разведчиков на борту. Крайними на борт заходили я, Зеленый и киевлянин-пулеметчик. Пулеметчик должен был выпрыгивать первым, прикрывая своим огнем высадку основной группы. Мы с Зеленым должны были сразу бежать по направлению движения, занимать оборону и организовывать пункт сбора после высадки. Потренировались достаточно, однако командир все не появлялся. Начали тяготить дурные предчувствия. А вдруг задачу отменят? Или вывод осуществят на каких-нибудь грузовиках? А еще того хуже. Потопаем на своих ножках. А забивать ноги с самого начала выхода как-то неохота. Матрос-авионаводчик начал переговоры с кем-то по станции. И тут же появился наш каплейт в сопровождении оперативного офицера и еще парочки штабных. Поповских подбежал к группе. Федос и Зеленый нацепили ему на спину рюкзак и подали его АКМС. Поповских, экипируясь, вполголоса начал доводить распоряжение до заместителя. Задачу нам не отменили, но добавили еще одну, попутную. Сейчас полетим не сразу в район, а еще куда-то, и только оттуда нас выбросят. Вот почему так долго наш каплейт находился у КЭПа. Из-за сопки, шумя винтами и чуть ли не задевая вершины деревьев, выскочила пара транспортно-десантных К-29 и прошлась над подсадочной площадкой. Авианаводчик швырнул на землю сигнальный патрон оранжевого дыма для определения скорости и направления ветра. Тут же один из вертолетов резко пошел вниз, завис над площадкой и аккуратно опустился на стойки шасси. Открылся люк, и оттуда выглянул один из летчиков и призывно замахал рукой. Как и говорили мне наши моряки, металлического трапа никто перед люком не выставил. «Группа, в боевом порядке на борт, марш!» – скомандовал командир. Мы понеслись к вертолету в колонну по одному. Федосов и Габой обогнали всех и подбежали первыми. Габой сразу же нагнулся, ухватившись за вертолетный коммингс. Федосов прыгнул ему на спину и пулей залетел в вертолет. Посадка прошла секунд за 20. Я с разбегу, оттолкнувшись левой, прыгнул на спину Габою, оттолкнулся правой и влетел, несмотря на туго набитый рюкзак, внутрь. Меня тут же принял Федосов и оттолкнул в сторону. Габоя затащили мощным рывком и сразу же на взлет. Я прилип к бортовому иллюминатору. Прошли над площадкой. Внизу виднелся авианаводчик, у которого сдуло пилотку, и он лихорадочно ее догонял под потоками воздуха от винтов. Прошли над сопками и ушли в сторону моря. Летим уже полчаса, и все время над морем. Неужто нас сбросят по-мокрому? У нас ведь ни плавсредств, ни спасательных жилетов. Потонем к чертям и до берега не доберемся, даже если рюкзаки отстегнем. Хотя нет, вон возле самого горизонта виднеются силуэты походного порядка отряда кораблей. Неужто сядем на палубу? Жаль, что я не умею различать корабли по силуэтам, как матросы-наблюдатели с коробок. Хотя вон тот, самый здоровенный, что-то напоминает. Действительно, это же ведь наш старый знакомец, большой десантный польской постройки, на котором мы совершали переход морем. Вертолет взял курс именно на этот корабль. Интересно, нас снова разместят в спорткубрике? Среди непонятных розеток, труб, каких-то вензелей и прочей железячной атрибутики? Или засунут в твиндеки к морпехам? Если спорткубрики, то неплохо. Можно чайку будет сварганить. Хотя нет, я же кипятильник упаковал в ящике. Да ладно, можно наверняка с бортовыми морпехами договориться. У них же наверняка есть что-нибудь кипятящее. Да и аппетит уже разыгрался, мы же ведь не завтракали. А ожидание на свежем воздухе и перелет морем только разожгли желание чем-нибудь перекусить. Тут еще один насущный вопрос. Листы карт мы получали с Зеленым того самого первоначального района, и азимуты движения отрабатывали применительно к той местности. А вот сейчас, если добавили попутную задачу, куда идти, какие азимуты брать, где поворачивать, где выбирать видимые на местности ориентиры. Хотя зачем зря переживать? У нас же есть командир группы. Надеюсь, он этим озаботится. Стойки шасси коснулись палубы, и мы посыпались через открытый люк на корабельную площадку. Хорошо, что каплейт нас вовремя предупредил, что высадка не по-боевому, а то бы начали мы всех пугать своими автоматами и перебежками. Лично я бы рванул куда-нибудь к камбузу, а Зеленый наверняка бы меня поддержал. Вертолет ушел. К нам подбежал кто-то из корабельных офицеров и увел группу за собой. Слава богу, не в твиндеке, а в уже хорошо знакомый спортивный кубрик. Времени, оказалось, было предостаточно. Поповских снова ушел, озадачив Федосова кормежкой личного состава и выставлением вахты. На этот раз палубы и борта патрулировали корабельные матросы, а бравых морпехов видно не было. Моряки, видимо, принимали нас за своих, поэтому и отнеслись более дружелюбно. Мы с Зеленым выползли на знакомый маршрут Кубрик-Гальюн и, по дороге встретив патрульного по борту, начали его допрашивать. Бравый гадок в темно-синей форме и оранжевом спас-жилете сперва оглянулся по сторонам, потом сопроводил нас до гальюна и, вытащив из-за пазухи помятую пачку охотничьих, с наслаждением закурил. И, выпуская дым в сторону вентиляции, принялся рассказывать нам всякие ужасы о предстоящем десантировании. Морпехи сейчас сидели по своим местам, перепроверяли готовность своих машин и готовились удариться о берег. Моряк рассказал, что бот с командой готовит к спуску на воду одну моторную шлюпку, и сегодня на коробку вертолетами доставили каких-то шишек из штаба флота и еще несколько красных фуражек – сухопутчиков. Проводив нас до кубрика и пообещав за пару банок пайковой сгущенки достать у электриков кипятильник, матрос вальяжно удалился. И когда я заступил на вахту по охране кубрика, новый знакомец вернулся. Кипятильник оказался точной копией нашего, только вместо подковок на провод были прикручены какие-то непонятные пластины. Совершив обмен, я отстоял вахту и с удовольствием принялся разбираться с новым кипятильником, сразу же опробовав его методом кипячения воды в котелке. Где же замком группы шляется? Времени прошло уже достаточно, я даже часовую вахту успел отстоять, а его все нет. Может, заблудился в хитросплетениях металлических коридоров большого десантного? А может быть, морпехи вылезли из своих трюмов и утащили его к себе? Почему-то морские десантники сейчас у меня ассоциировались с чертями. Сидят в своих твиндеках, как черти в адских пещерах, все в черном и в готовности вырваться на волю и порвать всех на своем пути. Недаром ведь их войну фашисты называли черной смертью. Наверняка ведь заслуженно. Только я вспомнил Федосова, так вот он и появился. Никто его никуда не уволок. Саня тащил в одной руке термос, а в другой бачок, и вдобавок зажимал под мышкой две булки хлеба. «Ваша мама пришла, макарон по-флотски и салат принесла», — грохнув термос и бачок на палубу, возвестил он. «Достаем котелки. Рихтман по очереди мойщик. Брейк, придумай чаю, а то я устал, капец». «Легко, мне надо два котелка еще. Воду сам принесу», — обрадовался я своей предусмотрительности. «А разве моя очередь мойщиком?» – удивился ненатурально и чисто для вида Рихтман. Пока я кипятил воду и заваривал чай, макароны и салат разложили по котелкам, оставив еще и на долю командира. Вдруг его не покормят в местной кают-компании. Придет голодный и злой. А нам этого не надо. Вот стоит мне кого-нибудь вспомнить, как он сразу же и появляется. И чё я, дурак, Сабрину не вспомнил? Появился Поповских. Так, с пищей, смотрю, определились. Сейчас я перекусываю, и головной дозор со мною. Будем определяться с направлениями после высадки. Дополнительные листы карт не получаем. Федосов, в готовности получить спасательные жилеты и боеприпасы из расчета на стрельбу по береговому патрулю. Вот это да. Теперь сопоставляем полученную информацию. Моряк патрульный сказал о том, что морпехи готовятся к высадке. Плюс прилетели какие-то шишки. Да и само наше пребывание на Большом Десантном говорит о многом. Неужто мы с Черной Смертью в коробках на берег попрем? Ой, как неохота. Хотя, для чего там боц-команда готовит моторную шлюпку? Но мои сомнения снова развеял Каплейт. Итак, охламоны, вкратце довожу задачу. Высаживаемся впереди десанта с борта плавсредства. Уничтожаем в ходе боевой стрельбы береговой патруль. Проводим доразведку полосы высадки. После отходим на превышающие высоты и оттуда корректируем огонь палубной артиллерии, обеспечивающей высадку десанта. После занятия плацдарма основными силами выводимся в район выполнения задачи по поиску, сухопутным путем в пешем порядке. Огонь артиллерии корректирую я. Переговорные таблицы у меня получены. Сейчас выдам связистам для проверки связи. Ох, отпустило. Значит, все-таки знакомый вариант выброса на сушу с борта шлюпки, а не на железе. Ладно, пойдем с командиром посмотреть на береговые очертания. Капитан-лейтенант быстренько перекусил, похлебал чаю и увел нас с Зеленым за собой. Увиденное в рубке управления надолго отпечаталось у меня в мозгах. Возле нескольких здоровенных планшетов суетились простые матросы-срочники. Рядышком стояли столы с кучей телефонов и проводов. За столами сидели офицеры и отдавали какие-то команды матросам-планшетистам, переговаривались по каштанам, переговорное устройство, ругались в трубке телефонов. В общем, шла напряженная работа. Обилие больших звезд на погонах офицеров в рубке просто пугало. Не хватало в общей суете попасть под раздачу от старшего офицерского состава.